эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 10 апреля, понедельник. Пасхальные праздники прошли. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить сегодня будем о таком. Миграционное законодательство для оккупированного Донбасса.
Єдиний спосіб закону для Росії є, це врегульовувати перебування на своїй території громадян України.
Доказательства. Шахтер не может подтвердить работу на захваченной шахте.
В общем, ходил туда-сюда три раза, ни к чему это не привело.
Невозможное разведение сил в станице.
Готовы до разведения своих сил и заходов на всей делянке обороны.
В студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли Украине бояться ядерной угрозы от группировки ДНР. 14 апреля группировка ДНР перестанет откачивать воду из закрытой шахты Юнком, места подземного ядерного взрыва в 1979 году. Если вода оттуда начнет подниматься вверх, по словам украинских экологов, под угрозой заражения окажутся бассейны рек Северский Донец и Кальмиус, а также Азовское море. Кроме Донецкой и Луганской, это Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области Украины. В то же время донецкие и российские экологи говорят, что это самый безопасный метод закрытия шахты. Кто прав? Об этом поговорим с главой независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко, а также гидрогеологом, доктором технических наук Евгением Яковлевым. Друзья, задавайте экспертам свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что со стороны России нет прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. По словам Петра Порошенко, Россия не выражает поддержки идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе. Президент выразил надежду, что компромисс по этому вопросу удастся найти совместными усилиями. Также Петр Порошенко констатировал, что нет прогресса и на переговорах в Минске, и не соблюдается последнее пока пасхальное перемирие. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 35 раз обстреляли позиции украинских военных. На приморском направлении применялось запрещенное минскими договоренностями оружие. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле накануне вечером села Петровская, а также окрестности Ясиноватой. В госбюджете нет средств, чтобы сразу оборудовать все школы и детские сады Донецкой области современными противопожарными сигнализациями. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке. Глава области отметил, что скоро Донеччину будет проверять комиссия из Киева на предмет соблюдения в учреждениях правил пожарной безопасности. По его словам, крайне важно, чтобы люди, которые будут проверять, понимали, то, чем пренебрегали десятилетиями, невозможно исправить за год-два. Жебривский также отметил, что раньше при строительстве школ и детсадов пожарная сигнализация вообще не предусматривалась. Абоненты центральной части Лисичанска, района завода «Пролетарий», а также жители Новодружеска и Приволья временно останутся без водоснабжения. Как сообщает Лисичанский водоканал, ограничения связаны с ремонтом на магистральном водопроводе. Компания приносит свои извинения за временное неудобство. Дипломы, свидетельства и аттестаты, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, не признаются в Украине или любой другой стране мира. Такое разъяснение дало Министерство образования и науки Украины на многочисленные обращения граждан по этому поводу. Ведомство напоминает, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещенные или другие уполномоченные вузы по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры Донбасса, Украина или Крым, Украина. Планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня по 30 сентября. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Да.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, существует ли радиационная угроза для Украины от группировки ДНР в связи с затоплением шахты Юнком. Еще раз, номер 0800 300 403. Звоните, а пока что о других важных темах дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Российскую Госдуму. В нем предлагают увеличить срок пребывания в России людей, выехавших из неподконтрольного Донбасса, в том числе и с так называемыми паспортами группировок ЛДНР. Эксперты однозначно квалифицируют этот законопроект как нарушение международного права и минских договоренностей. Причиной его внесения могло стать ослабление веры во всемогущество Владимира Путина и попытка Кремля ответить на вопрос многих россиян, почему Донбасс до сих пор не российский. Подробности Дмитрий Донской.
Сейчас граждане Украины могут въехать в Россию без визы. Им разрешено временно находиться на российской территории не более 90 суток. Депутаты Госдумы, в числе которых преданная путинскому режиму депутат, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик и Андрей Козенко, предлагают внести изменения. Ими подан проект закона, в котором предлагают упростить миграционные правила для жителей ОРДЛО. Кроме того, парламентарии предлагают увеличить сроки пребывания в России беженцев с Донбасса, в том числе и обладателей так называемых паспортов ЛДНР. Этим законопроектом Россия признает контролируемую ею власть, засевшую в Луганске и Донецке, поскольку по минским договоренностям ОРДЛО остается частью Украины, говорит эксперт-международник, глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко. Этим законопроектом жителей неподконтрольного Донбасса отделяют от других украинцев и делают более желанными гостями.
Протирічить міжнародному праву і є фактично визнання окупованих територій. Це протирічить навіть мінським домовленостям і тій ролі, яку Росія взяла на себе в якості нейтральної сторони. Так. Єдиний спосіб закону для Росії діяти – це врегульовувати перебування на своїй території громадян України. В даному випадку, тобто, якщо вона трактує їх якось інакше, це суперечить мінським домовленостям.
В Госдумі депутати рідко виступають собственною ініціативою. Скоріше всього, це рішення вже согласовано в одной из башен Кремля, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Причиной подания законопроекта может быть то, что в последнее время российская патриотическая общественность ропщет, что Путин показывает слабость, не присоединяет Донбасс, что слишком зависит от мирового сообщества, говорит Орешкин. Россия не хочет присоединять Донбасс. По ее планам платить за разбитую посуду должна Украина, но контролировать территории через своих людей должен Кремль. Будучи не в силах и не желая присоединить неподконтрольный Донбасс, в России решили принять такой закон, давая возможность желающим в случае чего перебраться в РФ, считает Дмитрий Орешкин. Многие боевики по разным причинам бегут в Россию, иногда даже после внутренних разборок между подразделениями, чтобы остаться в живых.
Публика оттуда часто, особенно сейчас, прибывает отборная. То есть ребята, которые там 3 года ничего не делали, кроме как стреляли и отжимали, значит, они приезжают сюда и пытаются внедрить те же самые технологии здесь. А здесь их и так хватает такого рода людей. То есть если в первый там год бежали доброкачественные и добросовестные работяги, то сейчас все больше оттуда едут вот таких вот людей с сомнительным боевым опытом.
Недавно Московский областной суд принял решение о депортации в Украину боевика группировки ДНР Николая Трегуба за нарушение миграционного законодательства. Такие решения всегда отменяют суды второй инстанции. Миграционные службы России иногда принимают решения о депортации так называемых беженцев из ОРДЛО. Но на границе в районе Брянска или Белгорода их встречает так называемая активная патриотическая общественность, защищает, снимает с поезда. После принятия законопроекта, обижавшие в России участники незаконных формирований компаний с документами группировок будут легализованы. Украина назвала Россию государством-оккупантом. Антитеррористическая операция переходит в военную. Такие законопроекты – это попытка Российской Федерации дать хоть какой-то ответ, считает юрист-международник Геннадий Друзенко.
Можливо, це якийсь відповідь на набрання чинності нашим законом про заходи з відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях. Можливо, це пов'язане якось зі справою Скрипаля, тобто бачимо зараз загострення стосунків Росії з Заходом, ну і, зокрема, до певної міри з Україною. Можливо, це така реакція на загострення цих стосунків.
Ще 18 февраля 2017 року Владимир Путін своїм указом признав документи групіровок ЛДНР дійсними в Росії. Дмитрий Донской, радіо «Донбас. Реалії».
На Днепропетровщине шахтер-переселенец из Тореза 2 года обвивает пороги чиновничьих кабинетов и судов, пытаясь доказать свое право на инвалидность. Сложные хронические заболевания, заработанные за 2 десятилетия под землей, подтвердили врачебные комиссии. Но для получения статуса человека с инвалидностью, а потом и соцвыплат от государства, мужчине не хватает одной бумажки с родной шахты, оставшейся на оккупированной территории. В письменных ответах соцслужб отписка. Доступа к шахте нет, вопрос об инвалидности можно решить только после окончания АТО. Шахтер пошел по украинским судам. Между тем, юристы говорят, что есть основания обратиться и в Европейский суд по правам человека с иском против государства, которое законодательно не урегулировало этот вопрос. Юлия Рацибарская расскажет больше.
Уголь, порода, это все пыль. Также работа на отбойных молотках. Очень тяжелые условия, жарко.
История 52-летнего Николая Бугаева из Тореза похожа на тысячи судеб людей шахтерского края. 26 лет трудового стажа, из них 18 на шахте во вредных условиях. Пенсия, постоянные болезни. Проблемы со здоровьем бывший крепильщик, как и многие его коллеги, нажил под землей. Заболевания легких, позвоночника и сердца из-за пыли и тяжелых физических нагрузок. Если бы не начало боевых действий на Донбассе, мужчина оформил бы инвалидность в считанные месяцы. Но помешала война. Николай Бугаев с семьей был вынужден спешно уехать из родного города. Переехав на Днепропетровщину, мужчина пошел по социальным инстанциям. Везде отказы. Дело в том, что заболевания, связанные с профессией, подтвердили медики. Но для получения статуса инвалида и соцвыплат от государства Бугаеву не хватает одной бумажки. Акта обследования условий труда с родной шахты «Прогресс», которая осталась на оккупированной территории, говорит Николай Бугаев.
Оказывается, этот акт должны составлять на производство. Я обратился в Киеве, в фонде сказали, что мы не составляем такой акт, составляет Держпрац. Пошел я в Держпрацию, Держпрация опять меня в фонд. В общем, ходил туда-сюда 3 раза, ни к чему это не привело.
Из всех социальных служб бывшему шахтеру отвечают, доступа к шахте нет, вопрос об инвалидности можно решить только после окончания АТО. Управление Гоструда в Днепропетровской области в письменном ответе заявило, расследование причин возникновения профзаболеваний на предприятиях, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных территориях, невозможно. Нужно ждать их освобождения. Согласны с днепровскими чиновниками и столичные. Похожий ответ пришел и из Государственной службы Украины по вопросам труда. Правозащитники, которые помогают Николаю Бугаеву доказывать свою правоту в суде, отмечают, ситуация не безвыходная. Соцслужбы просто самоустранились от решения проблемы. Юрист общественной организации правозащитная группа СИЧ Марина Киптелая считает, если в Украине нет законодательной нормы для таких случаев, можно действовать по аналогии. Подписать недостающий акт о вредных условиях труда на шахте со сходными условиями, но на территории, контролируемой Украиной.
Нужно обойти эту сложную ситуацию таким образом. Мы в суд предоставили документы, высновок, в котором указано, что возможно исследовать причины возникновения, но не на этой непосредственно шахте, а на аналогичных шахтах.
Если украинские суды не признают право бывшего шахтера на статус инвалида, юристы обратятся в Европейский суд по правам человека. То же самое могут сделать и другие украинцы, оказавшиеся в подобной ситуации. Подавать иски против государства, которое законодательно не урегулировало вопрос, говорит юрист Марина Киптелая. Между тем, бывший шахтер Николай Бугаев ждет решения украинских судов. Один из его исков в суде первой инстанции, второй в кассационной. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
14 апреля группировка ДНР перестанет откачивать воду из закрытой шахты Юнкон, места подземного ядерного взрыва в 1979 году. Если вода оттуда начнет подниматься вверх, по словам украинских экологов, это может, под угрозой могут оказаться бассейны рек Северский Донец и Кальмис, а также Азовское море, кроме Донецкой и Луганской, это Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области Украины. В то же время донецкие и российские экологи заявляют, что опасности для экологии нет, это самый безопасный способ закрыть эту шахту путем вот такой мокрой консервации, затопления. Кто же прав? Об этом поговорим с главой независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Также с гидрогеологом, доктором технических наук Евгением Яковлевым. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403, задавайте гостям свои вопросы, также пишите, звоните по скайпу donbass.realikirilitsy. Евгений, первый вопрос к вам. Как обычно, вот интересуешься, почитаешь мнение той и другой стороны, две стороны говорят диаметрально противоположное. Украинские экологи бьют на бат, говорят, что вода подымется, есть риск заражения бассейна рек Северский Донец, Кальмиус, которые... Ну вот, питают весь регион, да, это несколько смежных областей с Донецкой и Луганской областями, в том числе и Ростовская область России может пострадать, и Россия. Российские экологи и донецкие, те, кто остались в Донецке, если их можно назвать, да, экологами, говорят, что ничего опасного для людей нет. Вот, как обычно, диаметрально противоположное. Смертельно опасно, полностью безопасно. Где правда? Правда посредине?
Правда посредине, но... Здесь смешиваются разные понятия. Во-первых, взрыв был в 1979 году. Прошло 40 лет. Основная радиоактивность там связана с цезием и стронцием. Ну, такой тип заряда был на глубине 860 метров. Период полураспада цезия и стронция примерно 30 лет. По оценкам, его было в начале взрыва, сразу после взрыва 100 кюри. Есть такая единица измерения радиоактивности по числу распадов. Сейчас мы можем предполагать их около 50. Образовалась камера на глубине 860 метров, диаметром расплавления примерно метров 30. И крошево, активная трещиноватость, выпадение пород, что показали две пробуренные скважины, примерно в радиусе до 30-50 метров. Зона влияния этого взрыва, цель его была понизить газонасыщенность добываемого угля, снизить риск взрыва. Шахта Юнкон была вне категорийной по газу, составил около 120 метров. Дальше газ был почти в тех же параметрах, как и до проведения взрыва. Таким образом, его эффективность была, ну, прямо скажем, в объеме горного пространства в шахте практически нулевая. Основная ошибка была связана с тем, кто обосновал этот взрыв, что геологическая среда, вот я думаю, Николай Николаевич это знает, она неоднородна. Там есть трещины, там есть породы песчаника, которые крепкие, как, ну, почти как гранит. Есть глинистые сланцы, которые рыхлятся в кровле выработок. И таким образом взрыв в основном ушел в перемещение пород и в трещинообразование. Эффективности он не дал. Теперь в отношении подъема воды. Любая шахта после прекращения откачки на самой большой глубине, ну, чтобы были сухими работающие выработки, она начинает возвращать уровни подземных вод к тем положениям, которые были до петровских времен, между водоразделом и речной долиной.
До момента того, как начали разрабатывать уголь,
да,
добывать,
собственно, уголь. Да, до того момента, ретро, как бы исторический момент. И в этом опасного ничего нет. Опасность в другом. Камера при водонасыщении, породы, точнее, которые ее окружают, при водонасыщении теряет прочность. И, возможно, медленное обрушение при потере прочности, а, возможно, как говорят вот в практике, схлопывание, то есть резкое сжатие камеры и выход примерно 600 кубов загрязненной воды, радиоактивно загрязненной, в объем стока шахты Юнком, который был около 200 кубов в час, или в соседнюю шахту «Красный Октябрь», где примерно такое же количество. То есть, в принципе, выход залпового загрязнения, если оно такое и будет, он опасности такой, ну, дозовой опасности, заражения, например, человека, там, рыбы и прочего, до критических величин не представляет. А вот загрязнение стока, кальмиоса, но шахта на водоразделе. Там выработки могут пойти и на кальмиос, и сюда, на украинскую сторону, в сторону Северского Донца. Загрязнение проявиться может. И в чем я считаю некорректность вот этой ситуации? Первое. Не было уведомлена должным образом, хотя бы о схеме мониторинга и о полном комплексе мероприятий, украинская сторона. Я как мог пытался связаться и с Минприродой, и с Национальной комиссией по радиационному захисту. Я член этой комиссии, как чернобылец. Этого не было. Второе. Насколько я знаю из интернета, не было уведомлено МАГАТЭ, потому что изменилось состояние захоронения радиоактивных отходов. Раньше оно было так называемая сухая консервация. Сейчас она стала мокрой, то становится. Есть затопленной. Сколько будет идти подъем уровня с глубины, ну, примерно 860 метров до дневной поверхности? По опыту затопления шахт в Стаханове, Краснодоне, Снежном, это может составить и 8, и 10, и 15 лет.
Ну, вот группировки ДНР говорят, что займет это может. Затопление 5 лет по приблизительным оценкам, когда вода
это
поднимется.
Это взято, я вот только хотел сказать, консервативно, да, это может быть и 5 лет. Если взять за это учесть, что за это время может иметь место и гидравлический выход воды по выработкам ускоренный, это одно дело. Тут может проследиться как бы, ну, некоторое повышение радиоактивного загрязнения, стока шахтных вод и выход поверхностный сток. Но чтобы оно было опасным, вот таким вот убойным, как говорят экологи, это не может быть. Потому что если мы растворим 40 или 50 кюри радиоактивности на 20 или 60 миллионов кубов годового стока, величина будет, дай бог, на уровне чувствительности прибору.
Вот как слышите, очень много таких вариантов, да, это все из-за дефицита информации, того, что там на самом деле происходит, и поэтому вот сейчас в Киеве, да, вынуждены строить вот такие вот гипотезы, а может быть так, а может быть так, а может быть так, а как на самом деле знают только в России и в Донецке,
наверное. Если пройти консервативно, вот так, как вы сказали, раз и выход полным объемом активности на вот этот объем воды и пород, то, в принципе, мы выйдем на величины проявления радиоактивности. Смещение фона, оно не будет тем граничным, который превышает наши нормы радиоактивной безопасности. Надо считать, как говорил Лаплас в свое время, надо меньше спорить, а больше считать.
Хорошо, еще поговорим об этом разовом заражении, о котором вы сказали, да, что возможно все-таки. Сейчас Николаю Волынко зададим вопрос. Николай, вот говорили о затоплении или каких-то вариантах консервации этой шахты еще вот 2002 году, да, даже в 2004 году комиссия даже по украинской минтопливой энергетике решила затопить эту шахту. Сейчас 2018 год, весна. Как с вашей точки зрения, почему решение группировки ДНР было принято именно сейчас давать добро на затопление?
Вы знаете, довоенное время я не слышал такой информации о том, что стоял вопрос о затоплении. Там стоял вопрос об откачке воды. Потому что есть в Горловке такая шахта «Александр Запад», которая затоплена из-за аварии на химзаводе. И по соединению «Александр Запад» соединяется с Углегорской, Ольховатская, Булавинская, Юнком. Вот эти вот шахты, если затопят Юнком, если затопят шахту Калинина, Александр Запад, Ольховатская, Булавинская, Гаевова, а тем более, когда шли боевые действия, Ольховатская, Булавинская, там варварским способом эти оккупанты, сепары, выдергивали канаты со стволов, сдавали металлолом, все резалось. В каком это состоянии сейчас там, это я не могу сказать. Но одно я могу сказать, что, вот правильно сказали, может вода пойти или в Кальмиус, или в Северский Донец. Но Северский Донец, там же рядом у нас Артем Соль. А если эта вода пойдет, на Артемсоль, а там столбы, и все это будет размыто, и Солидар и пол Бахмута присядут.
То есть это уже физическая угроза воды, самой не радиация, вы об этом
тут
говорите,
уже
что
не,
размоет.
Тут же, да, тут уже сама вода.
Как думаете?
И вот это вот вы говорите, что 5 лет, а у меня...
Это не я говорю, это из,
Я вам
из Донецка мнение.
Да, а я вам другое скажу. В 96-м году закрыли шахту Панфиловскую. И там не был сделан в свое время водоотлив. И буквально месяцы шахтные воды поднялись на поверхность. И близлежащие поселки, погреба были затоплены. Огороды были за это месяцы. И пока не сделали водоотлив, вода стояла на поверхности. Сделали, вода ушла. Но после того, как ушла вода, почва стала белая. Соль. Агрессивная среда. И то, что эта капсула, допустим, в том же Юнкоме, когда...
Объект Клеваш, так да, называемый.
Клеваш. Оно, какая там вода, какая агрессивная среда, там должна быть сухая консервация, затапливать нельзя.
Но, тем не менее, Евгений говорит, что ничего критичного нет, и все-таки я хочу вас уточнить, Евгений, по поводу вот разового...
Тем не менее, сейчас, насколько у меня есть информация, россияне на самом деле зашевелились. Если они раньше говорили, что это не страшно, то теперь они зашевелились, и, насколько мне известно, они даже думают пригласить украинскую сторону, чтобы посмотреть эту ситуацию, как оно все это обернется. Но я говорю, как оно может это обернуться.
Евгений, к вам вопрос. Что значит разовое заражение? Да, там живут люди, которые нас сейчас даже слушают. Да, это Южно-Коммунаровский, под Янакиево, да, и вот рядом с этими территориями. Что это такое? Вы говорите, что это может быть вот опасно. Да, то есть это разовый выброс этой загрязненной радиации
воды. Радионуклидно загрязненной воды, да.
Куда эта вода будет выброшена? Как людям определить, узнать об этом, что это случилось? Да, что в этой момент лучше делать, не делать, то есть это будет физически видно, этот взрыв получается? Опишите, пожалуйста.
Ну, вы задали, я бы так сказал, вот продолжая мысль Николая Николаевича, вопрос на трех уровнях. На Украине было 2 атомных подземных взрыва. Первый в районе газового месторождения в Харьковской области Крестище на глубине 2800 метров. Мощность заряда была примерно где-то в раз в 10 больше, около 2 килотонн, даже 2,8, кажется. Здесь около 0,3. На порядок. Но глубина была больше. Если мы возьмем, ну, как технически считают, детонацию от подземного взрыва, корень кубический, то они по воздействию на геологическую среду равноценны. Так вот, там был выброс радиоактивности на поверхность, который мы уловили уже не в 79-м году, когда был этот взрыв, в 72-м, извините, на Крестищах, а в 86-м году, после Чернобыля. Тоже был взрыв в боковой, в соседней скважине, чтобы заглушить та, которая давала выброс газа. Геологическая среда, она же неоднородная, как мы говорили, трещиноватая, она не выдержала. И через 20 секунд газ пошел, естественно, вместе с этой плазмой, с этой радиоактивностью. И люди это почувствовали. Но в советское время это было все заглушено. Да. Теперь, если мы возьмем в отношении... Вот Николай Николаевич обратил мысль, то есть внимание на интересную такую мысль. Когда мы в 2003 году обследовали шахту Юнком, вдвоем с своим коллегой, ныне земляным опухом покойным, мы прошли под камерой взрыва, наблюдали с радиометром радиоактивность пород, это была разница в 30 метров, 40 метров, 903 метра и 863, то повышение фона, гамма-фона мы не заметили, только чуть-чуть, на 10-15% в зонах трещиноватости. Но это и в природных условиях наблюдается. Но на что я тогда обратил внимание? Мы посмотрели пробы илов в пруду отстойника шахты Юнком. И оказалось, что загрязнение илов в то время, это было всего вот буквально через 20-30 лет, а не сейчас, как мы говорим, уже 46 лет, после взрыва начальные откачка воды была, пока она работала, они имели втрое выше радиоактивность по цезию, чем глобальную, за счет выпадений и за счет Чернобыля. Это был 2003 год.
Это опасно для здоровья, этот уровень радиации, который вы...
Нет, он не был опасным, но просто сам
факт.
Уровень изоляции камеры, вот о чем мы говорим, отвечая на ваши вопросы, он уже тогда был под каким-то сомнением. И когда я спросил, как отбирали пробы ИЛА, вы ИЛОВ, стеклом послойно, по сантиметру? Да нет, штыком. Взяли? Говорит, значит, это 20 сантиметров. Значит, я этот уровень загрязнения должен, по крайней мере, на порядок повысить. То есть уже тогда, пока трещины не сошлись, порода имеет свойство набухать и уплотняться. Вытоки радиоактивности незначительные, но они были. Поэтому сегодня, если говорить опасно, не опасно, нужно прежде всего подумать о системе мониторинга, которая бы уловила бы самое невероятное, скажем, проявление радиоактивности за счет схлопывания и залпового выхода. Это водоотлив шахты «Красный Октябрь», да. Это пара-тройка скважин по грунтовому горизонту в направлении Кальмиуса и Северского Донца, и точно так же илы. Фон сегодня ухватить, начальное состояние.
Вы доверяете тем экологам, которые сейчас на неподконтрольной территории? Я вот для наших слушателей скажу, что Минугля, так называемая группировки ДНР, говорила, что наряду с профильным Донецким институтом разработали проект мокрой консервации, занимались этим институт шахтопроект, город Санкт-Петербург, федеральное государственное бюджетное учреждение гидроспецгеология и акционерное общество в НИМПИ проект технология, город Москва, все-таки серьезные ученые, да, занимались вот этим проектом консервации. Одно из этих учреждений и проводило этот ядерный взрыв. Как вы думаете, будет ли все сделано там по уму, контролироваться, затапливаться? То есть это все-таки ученые приложили руку
к этому? Хотелось бы надеяться. Тем более все эти институты, я знаю, и гидроспецгеологию, и МНИПИ-промтехнологии. 20 лет я был бюрократом Мингео Украины, начальником главка. И мы еще при первых этапах закрытия шахт, вот это где-то было в 93-й примерно год, обратили внимание тогда и на Александр Запад, о чем говорил Николай Николаевич, и на Юнком, ну и на Никитовские ртутные рудники, о которых забывают, да, а которые цепочки, могут быть цепочки с горлышками шахтами. Я доверяю этим оценкам этих организаций, тем более, что они, к сожалению, но они остались Донецкий и бывший институт Азаровский, как мы говорим, это в НИМИ маршедрии и шахтной геофизики.
Евгений, вы не опасаетесь, что они дали вот такое заключение по указке из Москвы? А, например, мотив такой, что ну, слишком дорого выкачивать воду, это около 50 миллионов долларов в год стоит эта выкачка воды, да это черная дыра, просто бросаешь туда
не
деньги.
Не исключаю я этого, но...
То есть могли эти ученые пойти на такое? Как вы
то, что команда могла быть, и это не дешевое удовольствие, тут сомневаться, наверное, не приходится. Но в чем я как бы имею претензию вот к этому решению, это в том, что не было корректного уведомления украинской стороны по модели принятого решения и по не только показу своей схемы мониторинга на уже новое состояние этого объекта, и на стыковку с украинской системой мониторинга.
Что делать в Украине? Вот в этом случае сейчас еще поговорим. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, воспринимаете ли вы серьезно эту угрозу радиационного загрязнения от шахты Юнком? Звоните к нам в студию, участвуйте в разговоре. В гостях у нас гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев, а также глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынка. Коллеги, а вот вы говорите о затоплении территории. Да, многие экологи говорят о том, что вот в будущем Донбасс может превратиться в такое сплошное болото, да, радиоактивно заряженное. Но пока же всего этого нет, да, то есть вот эти вот разговоры, и вот кажется, что это на вот ровном месте пугает или не пугает. Когда это может вот все случиться? По крайней мере, вот это поднятие шахтных вод, когда этого всего ожидать?
А процесс идет. Он, я думаю, Николай Николаевич меня поддержит. Идет затопление шахт по мере их хаотического закрытия. Краснодон, сам Донбасс,
Первомайск,
Стаханов. Их можно перечислять много. Дело в том, что из 93 городов и поселков в Донбассе, которые связаны с угледобычей, более половины расположено над шахтным пространством. И сейчас, когда вот я взял с собой вот такую схему, например, Первомайской группы шахт. И вот здесь мы имеем сбойки. Например, на шахту
шахта
Золотая.
Первомайская есть там?
А? Есть, вот она, Первомайская. Вот шахта Кирова, вот 200 Родина.
200 метров ствола осталось. Уже все, горизонты затоплены. 200, до поверхности осталось 200 метров ствола. Вода поднялась.
Вот. А дальше. Сегодня все ситуация, вот Николай Николаевич прав, держится на водоотливе, который все-таки как-то сумел обеспечить руководство Первомайского Вильня с украинской стороны. Шахты Золотая. У нее за полгода приток из 200 кубов вырос до 600 кубов в час. Утроился. Система водоотлива на нижнем горизонте, ну, на горизонте почти километр, она не удержала. Они перешли на 200 метров выше. Если не удержать, не обеспечить их тройным как бы комплектом насосов, процесс пойдет дальше к дневной поверхности, как в районе шахты Первомайская, и дальше. Не будет, вот как некоторые рисуют, такого сплошного затопления там, и подтопления шахты. А фрагментарное, с порванными территориями, с порванными речными долинами, с засолением, с накоплением загрязненных вод, идем дальше, с подтоплением отстойников, отходов, полигонов отходов, которые чаще всего в балках, или же даже и терриконов, которые, не дай бог, будет подтоплен горящий терикон, мы можем ожидать взрывы. Того, что было совершенно верно в Дмитрове в 1961 году.
Шахта 5-6.
Да. Взрывы. С засыпкой прилегающих домов.
Коллеги, такой вопрос. Если бы эта шахта Юнком теоретически находилась на территории Европейского Союза, да, как бы там решили эту проблему, учитывая вот финансовые возможности Европы, как бы ее по уму это можно было бы сделать, консервировать эту шахту?
Знаете, вы, как говорится, бередите мне сердце. Месяц назад я вместе с коллегами, благодаря вот Евросоюзу, германским коллегам, был в Руре. Мы были в шахтах Рура, которые, где сегодня из 150 шахт закрывается последняя. Но как? Закрывается под лозунгом вечные траты по сохранению природы Рура 220 миллионов евро в год, это 60%. И остальные 130 дают предприятия, которые остались. Под законодательным прикрытием. Каким? Не допустить смешения соленых шахтных вод и загрязненных при подъеме, о чем говорил Николай Николаевич, с пресными подземными водами, залегающими на глубине в Донбассе примерно 150-250 метров.
Это колодцы, скважины.
Это и шахтные там поля в зоне, целый, где они подработаны и обрушены. Мы же отрабатывали хищнически, с полным так называемым обрушением. Оно дешево, но оседала поверхность, рвались водоупоры, и происходит соединение и соленых горизонтов, соленоводных, можно сказать, и пресноводных. И кроме того, меня, например, вот до сих пор поразило такой факт. 23 будет, сейчас 6, кажется, будет 23 шахты, оборудованных как газовые дрены, которые загерметизированы, насколько это можно, и сейчас откачивают газ, чтобы он не выходил в подвалы, потому что затопление ведет к тому, что появляются новые пути миграции газа. Например, под Торецком мы наблюдали там по подсказке главного геолога Торецкого Вильня выход газа в старую скважину 50-х годов, которая была затампонирована, но бетонировали в то время так. И там вечный огонь. Газ горит. Кто-то услышал так запах метана, поджег, и она благополучно горит. Но были же взрывы в подвалах и в домах, и были жертвы. Но это усилится, может, процесс усилится.
В общем, такой бы сценарий, как на Юнкоме сейчас, в Европе вряд ли бы можно себе было представить.
Да нет, конечно.
Этот еще один момент.
На учете был бы и контролировался бы иначе.
Откачивалась бы вода, скорее всего.
В той же Германии есть налог. Один пфеннинг. С покупки, продажи, это один пфеннинг идет на содержание вот этих шахт. Угольной промышленности. Германии.
Да. 220 миллионов евро.
А у нас бюджет. А у нас, к большому сожалению, у нас говорят так: свое мы угробим, а лучше купим из-за бугра.
Ну вот да, такой вывод напрашивается, да, что неизвестно на самом деле, как все обернется. Может быть, действительно такое разовое заражение. Мониторинга с украинской стороны никакого нет. То есть Украина никак не может гарантировать безопасность своих граждан экологически. Какие бы вы советы дали вот нашим слушателям, ну вот как от этого всего дела уберечься, да, при вот возможном сговоре каком-то на вот территории неподконтрольной в экологическом плане? То есть, может быть, не пользоваться водой из колодца через какое-то время, да, или не пить, не есть продукты, или все это бесполезно, не имеет никакого
значения? Все это можно делать. Извините, я вот уже, может быть, опережаю Николая Николаевича как профсоюзного лидера, но должен быть мониторинг. Должна быть научная оценка происходящих процессов.
И непонятно, когда он будет, этот мониторинг. То есть, можно ли доверять этим данным?
Тогда непонятно. Та ситуация, которая развивается в результате ОЦО, вот о чем говорил Николай Николаевич, неконтролируемое закрытие, боевые воздействия на шахты, на вентиляцию, на подъем, на водоотлив, он ведет к тому, что может сработать сообщающие сосуды, цепочка, когда, как в Стаханове, не удержали водоотлив одной шахты, да, утонули 5 подряд, одна за одной, по направлению потока. Весь Донбасс дырявый. Все шахты практически связаны разными путями, одна с одной. И поэтому мы, если продолжится вот этот процесс в результате АТО, мы получим картину хуже, чем во время Великой Отечественной войны, когда Донбасс уже тонул один раз. И тогда, когда он был 3 раза меньше по глубине и в 3 раза меньше по площади, 7 лет его союз восстанавливал. Главный мотив был водоотлив, откачка и осушение шахт. Здесь же, если мы допустим подъем уровня до поверхности, поверхность уже не оживет. Произойдет засоление земли, загрязнение речного стока, деформация поверхности. Порвет дороги, порвет коммуникации, водопровод, канализацию. Мы выйдем на территорию, которая будет нежизнеспособна.
Какой горизонт времени это может случиться? Когда это
ожидать? Это вот как называли затопление шахты Юнком. И как показал опыт Стаханова, от 5 до 15 лет. По-разному.
А может даже и быстрее.
Может быть быстрее, если сработают и те же изменения климата. Сегодня увеличиваются осадки. Сегодня уменьшается промерзание и уменьшается поверхностный сток.
Я вот все-таки не могу услышать, что делать людям, да, вот если человек опасается, он там живет с детьми, да, вот недалеко или в бассейне рек вокруг шахты Юнком, как
вы
поступать?
Вы хотите, чтобы, вот, что посоветовать людям? А вы знаете, я ничего не хочу советовать. Я в 2014 году, начиная с февраля месяца, ездил по шахтам. Выступал везде, говорил: люди, одумайтесь, не зовите беду в свой дом, не зовите войну. Меня отблагодарили, меня включили в расстрельные списки.
Но не все же, наверное, звали войну из тех, кто сейчас может пострадать.
Многие. И пускай как раз они теперь задумываются, что они натворили. Что нам здесь приходится теперь думать, как их спасать. Как их спасать? Потому что они захотели халявы. Может, грубо, но это правда.
Скажите, я смотрю, извините, я добавлю пару слов. Я тоже с 2014 года, благодаря вот, там, Тимочка Татьяне Валентиновне, это Всеукраинская экологичная лига, академику Шестопалову, с которым мы разрабатывали все время концепцию закрытия шахт, других сотоварищей связан с поездками периодическими. В 2016 году, благодаря Центру гуманитарного диалога европейскому, мы сделали обследование источника водоснабжения. Главная опасность, вы правильно сказали, сегодня – это что пить. Вода Северского Донца, она непригодна для питья. Ни одна технология ее не делает по-европейски безопасной. Когда мы провели отбор проб из колодцев, родников, скважин, частных колодцев, родников, скважин, 90% проб по большинству параметров не влезали в стандарт. И сегодня что делать людям? Максимально оторваться от водоснабжения из поверхностных источников. Это скважины. И сейчас вот Артемовское объединение геологическое, Донбасс-геология, Луганск-геология бурят, как могут, скважины, но денег маловато. Уйти. Вы знаете, такой опыт был во время Чернобыля. Откуда возникли бюветы по Киеву? Потому что нужно было оторвать от загрязненной радиоактивной воды Днепра и Десны. И Вот я сам тогда в дугу сгибался, когда вместе с коллегами мы выбирали места для 200 скважин по Киеву.
Это стало киевской культурой своеобразной.
Девятой. Совершенно верно.
Все привыкли.
Но единственное, что сегодня и с водой связано, 80% заболеваний. Продукты, все остальное, это не столь опасно, и это легче выделить, и это стабильно. А вот то, что с водой, это нужно понять, и меры со стороны и Минздрава, и Министерства экологии, и администраций местных, ну и Кабмина должны быть быстрыми, эффективными и оперативными.
Да, но оно быстро, эффективно, оперативно, но, к большому сожалению, у нас воруют. Воруют в наглую, в тупую.
Это уже другая да. тема, да, это уже не связано.
Но это имеет место быть.
Связано, да, но это
как раз связано.
Спасибо большое, друзья. Учитесь беречь себя. Вот, может быть, как что-то полезное из разговора вынесли. У нас в гостях были гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев, также глава независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Далее в нашей программе обзор прессы.
Если Россия закроет границу с оккупированными территориями, то так называемые ДНР и ЛНР не продержатся и суток. Такое мнение высказал российский диверсант и один из организаторов войны на востоке Украины Игорь Гиркин, Стрелков, в интервью российской «Экспресс-газете». По его словам, так называемые республики не могут быть сами по себе долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, либо будет реализован проект «Новороссия», когда возникнет совершенно новая дружественная, но независимое государство. Есть и третий вариант. Победит Украина. Гиркин также считает большой ошибкой России прекращение активных боевых действий против Украины в 2014 году. Российские олигархи и компании, внесенные в новый санкционный список США, накануне потеряли миллиарды долларов. Об этом пишет русская служба BBC. Сайт отмечает, что пока сильнее всего от санкций пострадали компании «Русал» и «Н+», которая объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски, металлургии, энергетики и горнодобывающей промышленности. Аналитики утверждают, что новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с «Русалом». А это означает дефолт по евробондам и другим операциям. Кроме того, из-за паники на бирже и распродажи российских активов потери понесут и другие российские олигархи. И не только те, кто попал под санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это достаточно новое явление. И добавил, что правительство делает все необходимое для минимизации последствий. Парламентские выборы в Венгрии завершились прогнозируемой победой партии Фидес во главе с Виктором Орбаном. Действующий премьер получил конституционное большинство, но главным итогом выборов стало не сохранение власти. Выборы доказали, что альтернатива Орбану отсутствует, и она не появится в ближайшее время. Об этом пишет сайт «Европейская правда». Как отмечают авторы статьи, очевидно, что и так называемые «ястребы» Украинского фронта остаются среди ближайших соратников Орбана. И это дополнительный сигнал для тех, кто надеется на существенное изменение украинской политики Будапешта. Этого наверняка не произойдет.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гогольфест». А де ти проведеш травневі свята? Квитки на концерт UA. Живий звук.
Международная совместная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к теракту против малазийского Боинга рейса MH17 летом 2014 года. В то же время журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь о российском военном Сергее Дубинском. До войны этот человек жил в одном из сел Донбасса. Сейчас в Украине у него остались близкие родственники. Какие новые доказательства причастности Дубинского к катастрофе, унесшей жизни 298 человек, удалось получить? Подробнее в сюжете журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Человек, который дает указания о транспортировке Бука на записях СБУ, появляется под позывным «Хмурый». Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации «Европростер» Олег Батурин.
Він був фактично таким одним із архітекторів органів військових органів, управлінських військових органів в ДНР. Він потім на базі цих відділів, які він створив, він сформував так зване головне розвідувальне управління ДНР, яке сам очолив.
Настоящее имя Хмурого выяснил журналист Сергей Николаевич Дубинский, сначала советский, а потом и российский военный, полковник главного разведывательного управления Генерального штаба РФ. При этом, добавляет Батурин, ему удалось получить документы, подтверждающие, на Донбассе Дубинский оставался действующим российским военнослужащим.
Последним местом жительства Сергея Дубинского в Украине стал вот этот двухэтажный дом в поселке Сторожевой. Сейчас попробуем узнать, кто на данный момент живет по этому адресу.
Сейчас дом пустует. Заметно, что жилье давно заброшено. Сосед по двору переехал в Сторожевое уже после начала боевых действий и прежних хозяев не застал. Но подмечает одну важную деталь.
А вот брат его, Роман, он в Киеве, военный тоже какой-то. Вот. И он через риэлтора этот дом продает. Но Роман и Сергей вроде на этой почве политической враги между собой. Вот. Тот за Украину, а тот за ДНР.
С момента атаки на MH17 Роман Дубинский еще ни разу не давал интервью. И вот впервые согласился на откровенный разговор с журналистами. Диалог с братом у Романа состоялся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Хмурый участвовал в транспортировке Бука.
Я ему позвонил, спросил, кто это сделал. Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот такой ответ. Я говорю, здесь и факты есть, и записи какие-то есть там. Он говорит, мы этого не делали, это, говорит, провокация.
Просим прослушать запись перехватов СБУ, где якобы фигурирует Сергей Дубинский. Узнает ли Роман голос старшего брата?
Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты где вообще сейчас?
Ну, похож, да. Визуально то, что я слышу, на слух, есть сходство, очень сильное.
Сергей Дубинский уехал с Донбасса в начале 2015-го и осел на хуторе Большой Лог в Ростовской области. Донбасс-реали отправились туда, чтобы расспросить самого фигуранта аудиозаписей об атаке на малазийский Боинг.
Мы корреспонденты с Радио Свободы.
О, Господи, до свидания.
Может, вот вы...
Я не общаюсь ни со Свободой, ни с РБК.
А почему?
Ну, потому что у вас позиция интересная. Все, до свидания.
После короткого диалога боевик спрятался от вопросов за высоким забором своего нового дома. Роман Дубинский надеется, расследование удастся довести до конца, даже если результат укажет на его родного брата. Левкостек, Евгений Головин, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Анонсированное на сегодня разведение сил и средств в районе станицы Луганской не состоялось. Стороны конфликта в срыве договоренности обвиняют друг друга. Тем временем общественность в Луганской области обеспокоилась последним заявлением украинской стороны в трехсторонней контактной группе о готовности отвести войска в районе станицы Луганской. В эти минуты ассоциации участников АТО из разных районов области обсуждают обращение к президенту Украины по этому вопросу. На прямой телефонной связи с нами из Луганской области наш корреспондент Алексей Виноградов расскажет нам о ситуации поподробнее. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, почему сорвалось разведение сил и средств? Что по этому поводу говорят стороны?
Ну вот в штабе АТО рассказали, что вину этому периодические обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В частности, на участке предполагаемого разведения последний обстрел был зафиксирован 4 апреля около 7 часов вечера. А для того, чтобы разведение началось, в течение 7 дней должен соблюдаться режим тишины. При этом пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский заявил, что вооруженные силы Украины готовы отойти, но в случае выполнения всех договоренностей, предлагаю послушать.
Підрозділи Збройних сил України готові до відведення своїх сил і засобів на цій ділянці оборони у дзеркальному варіанті за умови неухильного виконання вимог рамкового рішення тристоронньої контактної групи.
Ну, в свою очередь, в группировке ЛНР виновные в срыве разведения сил и средств называют украинскую сторону. Как заявил так называемый представитель народной милиции Андрей Марочка, они запустили сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности начать разведение. Выждали 10 минут, но украинская сторона не отреагировала на этот сигнал.
Алексей, расскажи поподробнее, пожалуйста, об отводе вооружений, с какого участка украинские военнослужащие хотят отойти и как относятся к этой идее общественники, почему они опасаются этого отведения?
Ну, собственно говоря, общественники опасаются того, что вскоре отвод войск от станицы Луганской может стать реальностью, и вот они собираются отправить обращение президенту Украины с просьбой этого не делать. В обращении говорится, что ситуация на линии разграничения очень нестабильная и нет гарантии того, что после отхода военных населенный пункт не захватят представители незаконных вооруженных формирований. Тем более, по их словам, уже были случаи, единичные нарушения боевиками договоренности, и так Украина вновь может потерять свои территории. Вот по словам жительницы станицы Натальи Журбенко, отвести войска нужно на 1 километр, но от линии соприкосновения. Но это еще будет территория самой станицы Луганской. В ней военные строить укрепления не будут, и поэтому им нужно будет вообще полностью выйти за пределы станицы. И ну, в таком случае в первую очередь могут пострадать патриотически настроенные граждане. Например, в той же станице очень много переселенцев, и вокруг них объединились и многие местные жители, и их жизнь может оказаться под угрозой в случае захода ДРГ или в случае захвата этих территорий. И также еще общественники опасаются, что так как украинские военные могут утратить важные позиции, потому что там сейчас линия разграничения проходит по реке, и это может очень негативно сказаться на обороноспособности на этом участке.
Спасибо большое. Ситуация ясна. С нами на прямой телефонной связи из Луганской области был корреспондент радио «Донбасс Реали» Алексей Виноградов. Вы слушаете радио «Донбасс Реали». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в немецком Аахене в мае. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине. Таким образом, Ангела Меркель подтвердила, что президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече. Основной темой переговоров должно стать возможное размещение миротворческих сил ООН на востоке Украины. Абоненты центральной части Лисичанска, района завода «Пролетария», а также жители Новодружеской и Приволья завтра временно останутся без водоснабжения. Как сообщает Лисичанский водоканал, ограничения связаны с ремонтом на магистральном водопроводе. Компания приносит извинения за временные неудобства. Также в Лисичанске завтра возможно частичное отключение радиовещательных передатчиков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По данным ведомства, отключение происходит в связи с текущим ремонтом металлической башни на объекте луганского филиала концерна РРТ. Ремонт продлится до 13 апреля. В Славянске открылся Центр развития взрослых. Об этом сообщает «Деловой Славянск». Первым мероприятием, проведенным в центре, стал урок в школе компьютерной грамотности. Проект «Возраст счастья», посвященный интеграции людей среднего возраста в активное общество. Осуществляется при финансовой поддержке агентства США по международному развитию. Курсы в школе компьютерной грамотности для взрослых бесплатные. Планируется создание групп по 8 человек с графиком занятий один раз в неделю. И, как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 11 апреля, в Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Друзья, вот и закончился наш выпуск. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, наш проект всегда можно отыскать в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, включая ВКонтакте и Одноклассники. Удачи вам и услышимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».